2015 года Галина Ивановна. Да,
Квитковская.
Квитковская Галина Ивановна.
Жительница Коломны. С 1938 года. Хорошо помню войну. Но войну помню, вот все тихо сидеть. Войну помню, что всегда было темно, вот эти маргасики, такие банки железные. Витенький, тебя сейчас выведут за дверь. Вот.
Что такое маргасик?
Маргасик – это такая банка железная. Ну, там из тушенки чего-то, с фитильком.
Как вот называют маргасик?
Да. У нас так вот в Коломне называли. Вот. Тоже бомбили Коломну, и мы бегали. Значит, вот эта тарелка висела, рупор, и говорили, граждане, воздушная тревога. И мы там убегали, у нас была выкопана яма, куда мы, как называлось, бомбоубежище. Ну, как я теперь понимаю, что это никого не спасло. И мы туда все убегали, сидели, потом отбой, возвращались домой, свет нет. С едой плохо совершенно, ну, просто волк был. Ездила бабушка куда-то, меняли вещи, какие были у людей, там, у кого платье, у кого отрезать, все было ценностью. Вот. И на какие-то продукты привозили там пшено в основном, муку, пшено, конечно, рис это не было, это считалось уже чуть-чуть. Ну, вот пшено. Вот. Ну, потом Коломну бомбили. Ну, как я вот помню, говорили, что на завод немцы не сильно бомбили Коломну, потому что был вот Коломенский завод Струга, который построил. Вот. И как бы они хотели, чтобы этот завод остался целым, чтобы если они Коломну захватят, ну вот такие версии были, я так слышала, и после войны. Вот. Ну, было голодно и холодно, но мне повезло, потому что у меня была бабушка, которая не работала, которая могла печь топить, у нас было дома тепло. И я помню, что мы за дровами, какие-то там делянки были, я даже сама ездила. На лошади, на делянке, где нам выделяли какие-то дрова, прямо в лесу, так интересно, мы это все грузили, привозили.
Ну, вам уже было 6-7 лет.
Да, да, я это помню хорошо. Я даже помню, что меня в детский сад возили на самом. Ну, вот, конечно, жизнь людей была очень трудной. Были рабочие поезда. Люди из таких дальних деревень шли пешком на работу. Было очень строго. Все должны были, мужчины, женщины, которые, ну, был какой-то ценз по возрасту, там, обязаны были работать. Просто была обязанность очень строгая. Могли за это, там, за опоздание, за прогулы расстреливать. Ну, я не знаю, расстреливали или нет. Закон такой был. Люди боялись. И вот эти поезда... Рабочие назывались. А вот люди из деревень на крышах, в общем, полны-полны из деревень, из Луховец, там очень, ну, прям очень много народа. И некоторым было очень далеко домой возвращаться. Они снимали в частных домах место. Вот у нас, например, на этом... На кухне жил мужчина, чтобы ему каждый день не ездить, особенно зимой. Вот. Но это все про войну.
Да, ну вот наступила, да, победа.
Победа.
И вот какие ощущения, да, от
первые ощущения, что
дали
электричество. Электричество. Потом очень много я стояла в очереди. Даже пропускали школу. Вот бабушка говорила, к Пасхи будут макудаивать, будешь стоять в очереди. И самое смешное было, что вот тебе пишут номер, там, синим карандашом, а дети, пробегаешься, приходишь в очередь, говорили, твой номер действительно уже давно красный. Значит, например, ты была там 115-я, а теперь ты 218-я. Пробегала. И, короче, у тебя рука вот отсюда, и вот так до локтя была, вся исписана номерами. Стояли за всем, за мукой, за крупной, за хлебом, потому что карточки отменяли только в 47-м году. И потом была денежная реформа, там деньги, у кого они были, кто-то что-то очень много терял, кто был экономным. Но в нашей семье никогда ничего не пропадало, потому что жили от зарплаты до зарплаты. И у нас с 47-го года жила, ну, сдавали всегда, потому что у меня была только мама и бабушка, у нас мужчин в доме не было, можно сказать. Вот. И у нас жила художница Анна Михайловна Салова. И она потом написала два моих портрета, они до сих пор есть. Вот эта женщина попала в колонну вот из Брянска, а Брянск был под немцами. Вот они, значит, уходили, и она у нас жила. Она всегда была одинокой. Прожила она у нас 10 лет. Вот. Такая очень интересная женщина. Не внешняя, она... Ну, бедно все жили, и она жила бедно. Но она брала меня с собой, когда, ну, сейчас это пленэр называется, а тогда на натуру. И она скажет, Голка, пойдем со мной. Я буду писать, она всегда не говорила рисовать. Я буду писать, могу тебя с собой взять. Но потом ей дали жилье, комнатку, там около горбольницы. И потом, уже прошло много лет, я ее встретила и привела к себе домой. И показала ей портрет свой. Девочка Розова называется. Большой портрет. Он сейчас висит у моей дочери в квартире. А другой портрет у меня дома. Надо было привезти. Чили привезти. Вот. У нее было очень много таких афортов для газеты «Колымской правды». Есть подшивку за те годы поднять, очень много работы там. Вот. И когда она посмотрела на этот портрет, который она же написала, а прошло тогда уже 47-го, это было, наверное, 68-м, даже 70-м году, она посмотрела и сказала, вот теперь я бы так не смогла написать. Но мы ей сможем там маленькие такие ее хозяйственные дела, там починить, отвезти телевизор в починку, привезти. Это мы ей помогали. А потом как-то она выпала из нашего вот внимания, и она уже жизнь оканчивала в каком-то пансионате для одиноких людей. Вот. Ну это ладно. Вот 60-е годы. Так. 64. Так. Сейчас соображу по годам. 50. Слава учился. В 58-м году. Я, Слава, учился в Пушкине, мой муж. И здесь мне надо было... Ну, я там не могла жить. Я жила здесь, колонии, а он там учился. Мы встречались только в каникулы. Вот. А я учился в нашем пединституте. Это не все. Я учился в нашем пединституте. Маринка, прошу прощения, сейчас говорить не могу. Позже. Вот. А я училась в нашем пединституте. У нас декан был Глеб Артемович Шпеер. И жена его там же преподавала, Наталья. Вот. Еще я очень любила Сезар Татьяну Натановну. Она преподавала английский язык. И была очень-очень красивой женщиной. Вот. А Глеб Артемович Шпеер, вот у нас только недавно открылся музей, дом-музей Ложечникова, а Глеб Артемович, я вот знаю, что он где-то с 50-х годов, ну, в конце 50-х, он все время будировал эту тему, чтобы этот дом мы сделали музеем. И вот, ну, не знаю, нам уж лет 30 или 40 прошло. Только недавно стал этот дом. По-настоящему его отделали. Но я так, нельзя, конечно, утверждать, но я думаю, на реставрации этого дома многие-многие погрели руки хорошо, пока 40 лет его реставрировали.
То есть его так давно начали, еще тогда?
Да, да. И вот Глеб Артемович Шпилев. Замечательный, изумительный человек. И факультет в то время был историко-филологический. А потом он на два факультета, это в 64-м году, 63-м. Он на два факультета распался. На филологический и исторический. И я так тяжело было жить, у меня уже дочка была. А Слава учился, у него стипендия в то время была 10 рублей. Ну что, а потом, в 61-м году, это реформа была, это было уже 100 рублей. 10, нет, 100, правильно. Вот. И так было тяжело, я перевелась на заочное отделение. А ректор Аксенов Дмитрий Егорович. Вот. Значит, сказал, что, ну, я понимаю, как тебе тяжело, давай ты будешь работать, на заочную уйдешь. Ну, так и сделала. Я там работала, делал производителя. И он меня очень часто, вот на праздники, там 1 мая, 7 ноября, я его прошу, чтобы меня, чтобы можно было на праздники уехать в Ленинград. Вот. И он всегда-всегда меня шел навстречу. Был очень... Институт небольшой был, но в количестве, вот теперь не помню, сколько у нас было, но факультетов было очень мало. И в 64-м году вот был факультет открыт иностранных языков. И очень многие переводились там с филологического на этот факультет. Вот. Потом...
А сколько было факультетов? Можно?
Ну да, вот был историко-филологический, математический, Попотик был деканом, физвоспитание, так, физмат, так, филологический, физмат, физвоспитание. Я помню, что было 4 факультета, кто же еще забыл. Но было 4. А потом вот еще был исторический, когда разделились, вот, потом уже НИАС, а потом уже я уехала с мужем, и мы уже в Коломне были редко, только в отпуске. И начал строиться другой факультет, да, вообще городок студенческий, вот, на Калинина, вот, теперешний пединститут. Там теперь так много факультетов.
А вот этот вот, который стал
школой? Седьмая школа.
Да, до какой поры он здесь был?
Так, я приехала в 64-м он еще был, а там я уже приехала, в Коломну, так, в 68-м, наверное, да. В 69-м уже было новое здание. Я там работала на секретарем на заочном отделении. 3 года.
Вот как раз в начале 60-х.
Да, да, да. Не в начале. 64-й еще был здесь.
А здесь же вы тоже уже работали отделом производителя?
Да.
Да?
Да.
То есть, возможно, через вас проходили документы вот этого студента
Герофеева. Знаете, я вот не помню его. Вообще вот не помню. И вот у кого же это узнать-то? У меня много сейчас знакомых. Но можно даже узнать. В архиве. Угу. Узнать.
В архиве института?
Конечно.
Но мы нашли архивные документы.
Да. Какой это год был?
62-й, а в 63-м его исключили. В 62-м поступил, в 63-м исключил.
Ага. А я в 64-м. И ничего о нем не слышал. Как ни странно. Может, он потом стал таким известным?
Нет, надо... конечно.
С кем же он... С кем же он учился тогда? Надо узнать. Я не знаю. Вот Ерофеев вообще даже фамилию не слышал в то время.
Вот. А жил он в общежитии. А в общежитии вы бывали?
Нет.
Нет.
А где было общежитие? Я не знаю, что
бы... А вот на углу Пушкинской и Яна Грунта.
На углу Пушкинской и Яна Грунта? А Пушкин 5.
Ну вот угловой,
да,
дом.
Да, да. Я даже не знала, что там общежитие. Хотя во двор заходила. Там во дворе, в углублении, было это, заочное отделение. Вот туда мы контрольные работы относили. Это знаете, кто знает? Тепляков. Вы знаете Тепляков?
Конечно, Виталий Васильевич знает.
Виталий, да, он все знает про пединститут. Он как раз там учился.
Ну вот на Старостин еще есть такой, знаете его?
Калинин. Николай Калинин. Это был на, вот он, на факультете физвоспитания. Коль Калинин. Я не знаю, жив он, гимназ. Потом там был замечательный гимнаст, такой красивый очень человек. Ладно, отложим до стола.
То есть факультет физвоспитания был таким ярким?
Ярким очень, да. Вот. Теперь, да. А потом я уже была в Коломне наезда. Когда мы закончили это училище, мы поехали, первый наш был Североморск, потом... Но если говорить о том времени, о 60-х годах, пусть даже это не Коломна, но тоже очень интересно. Когда мы попали в Полярный, вот как раз в коммуналку. Маленькие 3 комнаты, каждый, значит, в семье, никаких удобств, кроме водопровода. Готовили мы кирогаз, керосинки, а мне муж подарил примус. Я так и не научился им пользоваться. Это какое-то такое страшное для меня сооружение, его надо было заправлять спиртом почему-то. Он был красивый, блестящий, но я его боялась этого. Примус так я и не осилила. Вот. Мужей наших дома не бывало, их отпускали со службы, они молодые все были, вот. Полярные. Я теперь жалею, очень хотелось бы туда вот попасть сейчас. Почему? Я потом стала понимать, что... что прошло после войны всего 15 лет. И там был Симонов. Такие люди там были. Вот. Это он был весь деревянный, можно сказать. Там только несколько
человек.
Да, да. Вот. Это была военно-морская база. В войну. И мы, когда ходили в сопки за ягодами, там очень много было гильз. Прям вот целые горки такие. И однажды, но это уже в другом месте, вот я потом расскажу, тоже случай интересный. Мы там в сопках нашли это западные лица, это тоже военно-морская база, где люди... Это основали ее немцы, эту базу, во время войны, западные лица. А потом была наша. Вот это когда мы уже попали туда, в 60... Так... Видите, как-то пауза
большая.
Ничего. Да мы туда в сопки ходили. И мы однажды... Еще со мной была, она теперь живет в Самаре. И когда мы там жили, в западной лице, сейчас я перепрыгну, очень интересно, она, эта женщина, но в то время очень молодая, из Самары, и она никогда Куйбышев, в то время Куйбышев была, она никогда не называла Куйбышев, она всегда говорит, я из Самары. Вот. Она закончила там авиационный институт. А в западной лице у нас была вечерняя школа для матросов. И она там преподавала физику и математику. Вот. А на вечером я работала. У меня уже было двое детей, я работала. И вечером я с ее ребенком сидела, а я уходила утром на работу, своих детей отводила к ней, или она ко мне приходила. Так мы жили. И так я перепрыгнула через Полярную.
Пошли в сопки, и что-то там,
да,
нашли.
Да, это вот в западной лице. Мы пошли на лыжах, и мы так далеко зашли в сопки с ней, и мы увидели скелет. Вот скелет лежал на такой, на валуне, валун, и раскинув руки. Вот просто скелет. Уже, ну, сколько лет там уже прошло после войны? Ну, больше 20 лет. И мы так испугались. Я вот на лыжах опустилась на колени и поползла от страха. Так было страшно. И мы потом даже не могли объяснить это место. Я не знаю, может, потом кто-то туда, матрос или кто-то ходил. Это вот был первый такая вот встреча с войной, потому что там очень серьезные бои были. Так, а в Полярном очень интересно. Мы были вот в этой коммуналке. С продуктами было очень тяжело. Молока там, ну какие, откуда там такое молоко? Нам давали, стояли в очереди, вот матросы привозили на машине молоко в бидонах. И вот мы там или банку пол-литровую, а некоторые стакан приносили. Вот нам разливали молоко. И это был уже 61-й год. Нам столько давали детям молока. Очень тяжело было. Зато рыб полно было. Но мы были такие молодые, что мы всегда умели что-то приготовить еще. Вот. Это вот в Полярном. А до нашего, до Полярной, мы приехали, как раз начался Карибский кризис. И с нами, я даже помню фамилию, жил подводник, механик. Пугачёв, имени не помню. Они как раз подводники были. И они, значит, корабли большие шли, а они шли под ними. А потом, значит, американские самолеты летали очень низко. И надводные корабли, там, когда наш матрос работал, то они очень хорошо видели вот этих летчиков, которые пролетали. И они даже с ними потом здоровались. И они подводные лодки заставляли подняться вот бомбами. Я не помню, как они называются. Но они не такие боевые, чтобы вот взорвать корабль. А они очень оглушали этим вот эти. И заставляли подняться. То есть они прям по борту, бортам лодки, вот эти бомбы, как они называются, не помню, заставляли их подняться. И обнаружили. А ведь, ну как я вот знаю, чего я знаю, мало знаю, они чем они заставляли, чтобы лодки обнаружили себя. И это считалось, что если лодка обнаружена, то это минус командиру этой лодки. Некоторые лодки они не могли обнаружить, они так вот и ускользали. Мы так бедно жили вообще, потому что ни у Славы, ни у меня существо, у нас отцов не было. А он вообще так далеко, что мама его была просто банщицей. У нее было двое мальчиков. И жили они ужасно бедно всегда. Поэтому он хотел получить высшее образование только через какое-то военное училище. А у меня тоже отца не было. Я вообще даже его и не знаю по жизни. И никогда не видела. Я только носила фамилию мужчины, который был женат на моей матери. Вот. Иван Иванович Пахомов. В Ленинграде они жили, ну, поженились, родилась я. Но они меня, эта семья, не признала. Отец, ну, Пахомов Иван Иванович меня не признал. И потом я читала его письмо, вот оно, конечно, с переездом не затерялось. Он, значит, сказал, что эта дочь не моя, он с ней развелся, что она в это время жила с мужчиной, он был армянином. И даже указал фамилию Бабаян. Но тогда, это уже после войны, моя бабушка все-таки его разыскала. И мы жили бедно, и она все-таки каким-то образом получала с него алименты. Такой был закон. Он же записан в этой, в моем свидетельстве о рождении. Я даже помню, что он, видимо, приезжал. Но света не было, у нас вот этот маркез был. Я его просто... Вот что-то мне подсказало, что этот мужчина, он как бы вот мой отец якобы приехал. Но я его совершенно... Было темно, и уже поздно, и он переночевал, и тут же уехал. Вот. Но, видимо, обсуждался этот вопрос об элементах. Вот. И когда я выходила замуж в Ленинграде, приехала к Славе в Пушкино, то у меня был адрес этого человека, который как бы считался вроде по метрике моим отцом. И я хотела посмотреть на этого человека. И я так с легкостью подошла, вот такие были, справка называлась, и говорю, вот я только помню улицу Власьевская, больше я ничего не помню. Это в 59-м году было. Вот. Я подошла и попросила, вот как мне доехать до улицы Власьевской. Я знала номер дома, квартиру. И мне всю эту бумажку дали, как туда, значит, дойти, на каком троллейбусе там или автобусе. И вот когда мне дали, я встаю, вот помню свое состояние, я встаю, читаю, и вдруг меня прям вот, как говорится, пронзила мысль. Думаю, вот как я сейчас туда приду, там совершенно другая семья. Там, наверное, дети моложе меня. Он же, наверное, женился потом. Я подумала. И думаю, я вот сейчас приду туда и скажу, вот я ваша дочь. Вот Галя из Коломны. И не подумают, что я от них чего-нибудь хочу. И я никуда не поехала. Я все разорвала. Я думаю, я внесу такое смятение в семью, что делать этого не надо. Тем более подумать, что я что-то выжить от них захочу, каких денег и помощи. Я все разорвала и помню только улицу Власевская. Мне вот иногда очень хочется, даже вот в таком возрасте, конечно, его, наверное, нет. Хочется. Ведь я же его фамилию носила. И думаю, вот увидеть этих его детей, которые мне 78, а им, может быть, там 75 или 76. Может быть, их и нет. Но кто-то ведь и есть, наверное. Но не надо это делать, да?
Не знаю, может быть, и надо. Да.
А как раз этим всем, знаете, кто сейчас занимается? Александр Галипин, он ведет «Жди меня» передачу. Я его часто вижу на показах и думаю, может, мне написать ему письмо?
Ну, передать, наверное, да, вдруг там они тоже хотят.
Я ничего ведь не хочу от них, никакого там ни наследства, абсолютно ничего. И вот мать потом вышла, моя замуж. Она меня в 38-м году сюда отправила, в Коломну, своим близким знакомым. И никогда меня не забрала. Она объявилась только после войны, хотела меня забрать там к себе, судилась. Но суд решил, что я должна оставаться там, где воспитывалась. А потом поехать в ее семью и, значит, посмотреть, как они живут, и, может быть, там, ну, принять решение уже со мной. Я в 55-м году поехала вот, по решению суда, они жили в Риге, жили очень хорошо. Вот, мать вышла замечательно замуж за изумительно хорошего человека, просто очень хорошего, порядочного. Вот так ей как-то удалось устроить очень хорошо свою жизнь. И у них прекрасная квартира была, Пунктур 6 улиц. Риги в то время очень красивой показалась. И когда я приехала, у них дача в Болдуре была. Мы на даче, на Всморье. Я в 9 классе училась там. И мне мы здесь очень бедно жили. Одна мама работала, ну, Клава Степановна, которая меня воспитывала. Вот. Я написала письмо, меня очень любила учительница по литературе, она была грузинкой.
И очень... Я снова ее включу, да?
А?
Да я вот выключил.
Да.
Теперь-то можно включить уже?
Я, знаете, написала ей письмо, что хочу остаться.
Это кому письмо?
Вот этой учительнице своей, которая меня очень любила по русскому языку и литературе. Я ей написала, говорю, Денис, я хочу остаться, потому что здесь такая квартира хорошая, сервизы и пианино. Мне казалось, что пианино, если у кого-то, то это уже вообще верх благополучия. Я когда, да, каждый день меня спрашивают, что я хочу съесть там. Она мне ответила письмом и написала: «Галка, когда-нибудь у тебя все это будет в твоей жизни, но это будет все твое». И она даже не написала, что я тебе советую, но она написала: «Женщина, у которой ты сейчас у своей матери живешь, у нее есть все. У нее есть муж, уже сын есть, квартира и дача. А та женщина, которая тебя воспитывала, у нее кроме тебя нет ничего. И все». Я с этой минуты сказала: «Купите мне билет, мне ничего не надо. Я хочу в Коломну». Вот. И уехала, не захотела. И у меня есть брат, сводный, значит, да? Он сейчас в Мончегорске живет.
Единородный,
да. Отцы у нас разные. Вот. Но он замечательный просто. Потом мать поменяла Ригу на Волхов, потом Волхов на Тосно, Ленинградский, там недалеко, где у Путина дача была, ну как 600 в Тосно. Вот. И там у них квартира трехкомнатная. И когда она умерла, то мне муж мой сказал: «Я тебя очень прошу, ничего с братом не дели. Вот. У нас все свое есть. Ну, вы видели, как мы живем. Вот это все свое. Нам ничего не надо. Ты испортишь просто отношения с братом. А жизнь долгая, и брат мне очень помогает. Он иногда приезжает, он умеет делать все. Мне кран поставят, и телевизор надо. Ну, все, что надо сделать дома, это он мне всегда все помогает, всегда мне звонит, и мы в большой дружбе. И ничего мы не делили, потому что мне муж сказал: ты там никогда не жила, и нашего там ничего нет. Там всегда жил Владик, и нам ничего не надо». Вот. А в Полярно, да, вот говорил, что у нас это, мы жили-то, когда туда поехали, ну, никто нам помогать не мог. И у меня было пальто, которое я носила, я даже не помню, с какого года мне шили пальто. Вот. И оно осенью было осенним, а зимой туда втискивался в один, и оно было зимним. И пришивался цигейками в районе. Вот. И ребята, которые, курсанты, которые со Славой учились, они меня всегда видели все время в одном и том же пальто. И осенью, и зимой, и уже Слава офицером стала, мы стали в Полярном уже жить. Вот они, Маринке было тогда год 7 месяцев. И вот однажды ребята приходят, а Слава где-то в море уходил ненадолго. И вот их было трое. Жень Четвертных. Господи, вообще позабываться там. Вот. Они мне говорят: «Галка, слушай, оторвись ненадолго, давай мы в одно место пойдем». Я говорю: «Я не пойду никуда без Славы». Они говорят: я говорю: «Ну, какая-то вечеринка или что-то». Они говорят: «Да нет, мы очень быстро все это, вот, ты нам нужна ненадолго». Но я пошла, они заходят в квартиру, говорят: «Вы писали объявление?» «Да». «Ну, давайте». И они на меня одевают шубу. Вот. И сказали: «Ты нам надоел в своем зеленом пальто, вот тебе шуба, и носи ее». Потом, когда мы встречались, они мне говорили: «Ну что, шуба не ощенилась еще?» потом все разбрелись по разным флотам, мы уехали в Николаев получать корабль. Новый там жили на частной квартире. Маринке уже было 3 года. Также жили бедные, потому что вот оклад тогда у него был так же, как, например, из института выпускались молодые специалисты. 90 рублей и плюс еще, как говорилось, за погоны. И надо было платить, значит, за частную квартиру 25 рублей, я помню хорошо. Затем подносы, кают-компания, папиросы, сигареты. И, в общем, оставалось не так много. Вот. И там, где мы жили, я очень хорошо помню, Аптекарская 6, напротив завода «Коммунары». Вот. И там был небольшой парк, очень хороший. Я помню такой случай, самый смешной теперь. У меня была кофточка и был кармашек. А в Николаеве такие вкусные семечки, жареные, крупные, такие прям вот, зернышко хорошее такое. И, значит, купил семечек, в одном кармашке семечки, а в другом кожура. И там у меня рубль лежал в этой кожуре, куда я кожуру складывала. И закончились семечки, я подошла к урне, высыпала всю кожуру, пошла по дорожке, и вдруг, как удар молнии, рубль-то я тоже вытянула туда, в урну. Я подошла к этой урне, перевернула ее, потому что было большие деньги в то время, если хлеб 14 копеек стоил, и 22 копейки молоко, то это 2 дня жизни, можно сказать, рубль. Перевернула, достала этот рубль. Мы с Маринкой отошли, и я вижу, идет Слава с 2 матросами, они были патрули, назначали патруль по городу. Я сразу представила, что если бы еще вот 3 минуты назад бы они вот шли и видели, как я раскапываю этот рубль.
А рубль был металлический?
Нет, бумажный. Да, кстати, у меня, когда я замуж выходила, у Славы был, учился парень с ним, курсант, у него мать работала в ЗАГСе. Я когда приехала, ну, на частную квартиру, проходная комната, вот, и он прибежал и говорит, что ты здесь копаешься-то, давай быстро, там уже день закончился. Ему туда побежал в фартуке. Прибежали, и эта женщина нам выписала свидетельство, никаких свидетелей у нас не было, ничего. Значит, дала нам это свидетельство о браке. И потом всего на нашей свадьбе, ну так сказать, если назвать, то зря я не принесла, вот плохо приготовилась. И у меня до сих пор хранится рубль, которым написано «Сей рубль единственный остался от нашей свадьбы», в кавычках. И был 3 курсанта, которые принесли нам подарок. Это такой графинчик и 3 почему-то стаканчика маленьких. Вот такими подарками на свадьбу. Ну, вот это вот, вот такой нашей бедности. Конечно, не сравните, как сейчас офицеры живут. Какая пенсия. Я... мало работала-то, потому что мы все время, вот Николаев приехали, через год поехали уже мы в Западную Лечу. 2 года там прожили, опять поехали в Николаев, новый корабль принимать. Значит, тогда уже мы в общежитии жили. Там вместе с нами строился крейсер «Москва». Он жив, по-моему, до сих пор в Севастополе стоит. Кстати, наш плавбаз, вот эта «Волга», она в Николаеве строилась, и она до сих пор стоит в Севастополе. И самое интересное, муж был командир БЧ-5, это вот ходовая часть, все эти дизеля колонинские. Наша колонна, колонна завода. И вот что интересно, мы были 3 года в Эфиопии. Там шла война. Вот сепаратисты тоже эти. Там. Но мы мало понимали. Вот эти войны такие. И когда мы были эти 3 года в Эфиопии, там был остров, где когда приходили наши корабли, мы в то время помогали еще, и туда наши корабли приходили, ну как в дар Эфиопии, то там катера торпедные всякие, даже я не знаю. Вот. И так вот этот остров был, он ну, как бы технической части там. Покраска, я не знаю, ремонт. Вот. И мы, этот корабль там стоял, вот, значит, это плавбаза «Волга». Вот. И нас туда провели, вот, свой корабль через сколько лет увидеть тоже интересно. Вот. Слава 2 раза на Кубе был. У него единственного была кинокамера. У меня до сих пор есть пленки.
А вы их смотрите время от времени?
Да.
Это любительские кадры?
Любительские. Там Фидель Кастро.
Это же ценность большая.
Да. Уже 68-го года. Нет.
А какая?
В 68-м году.
Какая пленка шириной? Да. 16?
А у меня есть этот, как его называется?
Киноаппарат.
Нет. Да, да. Как он называется? Луч.
Может быть, покажете здесь как-нибудь?
Который показывает.
В коммуналке, может быть, покажете как-нибудь?
Ну, чтобы народ поменьше был.
Ну, хорошо. Интересно? Очень, конечно. Да это вообще фантастика.
Да. Я хотела, знаете, кому их отдать, чтобы он их перевел. Есть такой замечательный военный корреспондент Александр Сладков. Mm. Я хотела ему передать все эти пленки кубинские, чтобы он их перевел.
Ну, в электронные.
Да, потому что у них очень большие возможности. И очень сильная вот эта аппаратура. Они все могут делать. Там есть и такие бытовые наши. Когда это было? 68-й год. Мы должны были поехать на Кубу. Уже мы сделали прививки с детьми. Вот. А потом там чего-то американцы не разрешили базу нашу военную держать. Корабли присутствовали, но это не была такая оснащенная база. И сколько, 2 раза он был на Кубе, потом мы были вместе, уже вот, и когда мы последний раз были в Николаеве, то в этой, в Одессе и еще где-то была, может, такая болезнь, холера. И у меня мы приехали в Коломну, наоборот, постарались, чтобы этого никто, там и в бокс отправили, лечили. Вот. Я так была измучена, потому что вообще-то мы очень редко с ним виделись. Их отправляли по 8 месяцев, они бывали в морях. Это вот, в Средиземке, в Атлантике. Вот. Там они на дежурство ходили. Очень надолго. Вот. И иногда у них заканчивали, я помню, был год один. Они ушли, они же оставляют, чтобы нам зарплату высылали, доверенность. И вот доверенность закончилась, и мы месяц 3 или 4 вообще не получили зарплату. Мы уже, нам никто уже в долг здесь, в колонии, не давал. Вот они уходили, а я приезжала вот сюда, в Коломну. У нас свой дом был на Путевой улице, там вот где, близко к Коломзаводу, около депо. Вот. Уже никто и в долг тебе не дает, и у мамы какие-то запасы были, уже закончились. А мы же все разбрелись, мужики наши ушли в море, а все, кто уезжал в Раменское, там у них родители были, кто в Одессу, кто, ну, у всех были свои дома какие-то, ну, родители, все уезжали. И мы были очень... мало общались, тогда ведь не было телефона, вот. И долго не получали. И я только одна решила написать в Министерство военно-морского флота, что у нас такая ситуация. И нам моментально, вот в то время, нам моментально всем стали высылать деньги. Я помню, что мы уже ходили такие, одевались в то время, так неважно, не хватало денег просто. Ну, я помню, я что-то уронила деньги, там копейки какие-то, нагнулся, какой-то мужик сзади идет и говорит: ну, бабка, что ты здесь вот это? Ну, там словами обозвал, распокурилась. А я поднимаюсь, говорю: какая у тебя бабка? Мне еще 40 не было в то время. В общем, ну вот, теперь. Потом мы были в этом, в Александрии, в Египте. Изумительный город. Красоты неописуемой. Недалеко от моря. Но нас там распределяли. Вот дом араб, обычный араб, житель, с ним заключают договор наш. Вот там были аграрии в консульстве, ну, подчинялись консульству в Александрии. Вот. Там были аграрии, рыбаки, военные, там еще кто-то, несколько групп. И у араба снимался дом по договору, за нас платило государство, консульство, ну, не знаю, как это. Вот. И там мы вот жили, такие квартиры, 5 комнат. До этого у нас вообще никогда мы нигде не жили, у нас не было своего жилья. Вот. Мне было 40 лет. Это был 37 плюс 40, 80, нет, 77 год, 77 год. Вот. И там такая квартира, холл с коврами, с мягкими диванами, спальня, столовая отдельно, все это мебелировано, прихожие шикарные. Ну, тут это, так здорово, столовая. Ну, в общем, там мы так себя почувствовали. Так здорово. А тогда был Садат. Так, вот после Нассера был Садат. И вот мы однажды попали, не особенно не интересовались политикой мы как-то. Вот. Но первый раз мы увидели, что такое толпа. Это страшно. На Марат, этот хозяин сказал, и в консульстве никуда не выходить, сидеть. Вот просто народ шел такой толпой. Все сметали, машина на своем пути. Там давили друг друга. Вот. Против Садата народ в то время выступил. Все-таки интересно, у нас связи с консульством нет. И мы послали моего мужа в разведку, говорим, несколько семей из нашего. Там наши люди в этом доме жили. И мы, они говорят, давай ты иди и посмотри, узнай, что там в консульстве, как нам вот, жить. Он пошел и видит, над консульством труба, а из трубы искры. Это жгли там секретные документы. И так интенсивно, что вот это все в искрах. И Слава подошел, пришел и говорит, я подошел к охраннику и говорю, там наши, и говорю, а что такое происходит? А он говорит, это наше консульство в трубу улетает. Тоже вот так. Да, и настолько было к Советскому Союзу и к нашим людям уважение, когда они... У нас был автобус, который собирал, значит, который возил наших мужчин на работу. Вот. И когда через толпу проезжали на Судоверфь, то толпа начала раскачивать этот автобус из стороны в сторону, ну, свалить его, поразбивать. Вышел наш и арабский переводчик и сказал, это едут русские специалисты. И толпа раздалась, и автобус пропустили. Вот настолько был наш союз народа, люди знали, что ну как бы мы с добром таким относимся. Мы очень уважали русских специалистов. Хорошо. И до сих пор хорошо отзываемся. И мне очень жалко наше теперешнее положение.
Ну давайте о политическом положении вернемся в 60-е.
Да.
Вот как на ваших глазах здесь, в Колумбии, да, например, отражалась эта политическая ситуация? Как, ну, не знаю, на самом простом бытовом уровне.
Да, на бытовом уровне.
Как вот там в магазинах что-то выявлялось, исчезалось?
Да, вот, выявлялось.
Вот 50-е, конец 50-х, вы вернулись сюда,
да?
Ну, из Риги, вы в каком году вернулись?
Ага. Ну, это 55-й, я еще в школе училась. 55-й, 56-й, 57-й, 58-й, 59-й отчасти. Вы знаете, мы жили, смешно сказать, конечно, теперь я понимаю, смешно сказать, мы все время жили в радости, потому что мы поступательно все время, как бы наша жизнь улучшалась. Тогда, в 54-м году, когда мы были в Николаеве, там были волнения. Вот генерал Лебедь, он жил тогда в Новочеркасске, но мы мало знали о событиях. Хрущев поднял цены на мясо, масло и молоко. И сразу обстановка, все пропало, продуктов нет. Это Николаев, хлебный город такой, Украина. Вот. И то, что в Новочеркасске расстрел людей был, мы просто не знали. Но было очень плохо. Слава приносила с корабля полбуханки хлеба. Это было здорово. Потому что надо было стоять в очередях. Вот. А после Хрущева Брежнев пришел. И у нас как-то все стабилизировалось, все так спокойно было. Конечно, по записи можно было купить там холодильник, по записи можно было купить, но можно было купить. Но какое-то время потом начались вот эти в рассрочку, покупали. Ну, в общем, мы все время в радости пребывали, потому что вот квартиру дали. Так. Потом по записи дорожки купили, вот такая же у вас здесь лежит красненькая. У меня тоже она до сих пор. Как-то все устаканилось. Потом, кстати, хочу сказать вот о наших правозащитниках. Я, может, это даже смешно сказать, но я все время, я патриот своей страны. И до сих пор. Я, где бы я ни жила, вот, уезжали мы когда за границу, вот у меня ключ в кармане, я знаю, что у меня там есть окно, есть квартира, дети мои учатся. Причем Маринка училась в 10 классе, когда мы уехали в Египет. Она жила одна, получила золотую медаль в школе, закончила 20-ю школу. Вот. Причем мне там говорят, ты что здесь сидишь-то? Ну ты набирай чемодан кремплена, приезжай в колонну свою. Вот. А я говорила, ну я вот как советский человек говорила, зачем пойдет? Она сама должна учиться. Ну как, за чего стоит, то она и получит. А мне телеграмму шлет, золотая медаль Маши. Она говорит, теперь поезжай в институт, ты ее устраивай. Чемодан креплена и прям дуй в институт. Телеграмму получаю. Поступила в МИИД сама. Но какая-то вот была уверенность, что чего ты стоишь, того ты и добьешься. Все зависит от тебя. Мы вот так уверены были. Кстати, наши очень близкие знакомые с нами в доме жили, которые учились с Маринкой, потом в институте учились. Ну, они неплохие люди, я не могу сказать. Да? Но они все в Америке. И вот этот Виталий Михайлович Смирнов, когда еще не было таких льгот для участников войны, он мне рассказывал, говорит, призывался, он участник Второй мировой войны. Он говорит, меня призвали в 45-м году. Я поехал на войну, а там она уже закончилась. Нас погрузили в вагоны, он жив, кстати. И часто они мне звонят. И нас погрузили, и мы поехали на войну с Японией. Пока мы туда ехали, там война тоже закончилась. И он с мозгами, очень хороший человек, ничего не могу сказать, он вступил в Омский институт, закончил службу, тогда 5 лет служили, закончил службу в армии. Он поступил в Омский институт, он его закончил, приехал в колонну работать, все время работал, женился. Ну, раньше как? Школу закончил, но он армию закончил, институт. Институт закончил, если тебе мозги позволяют, да? Ты приезжаешь по распределению, тебе дают общежитие, кому сейчас что дают. Вот. Все заплату. Ну так демократы хотели. Они вот за это, они же говорили, как в Америке хорошо. Там каждый рабочий на работу, на машине своей ездит. А теперь, ну вот ешьте эту демократию-то. Вот сейчас каждый студент в колледже у нас в медицинском ездит на машине. Ну и что вы в этом хорошего? От машины деваться не знаешь. Вот это демократия теперь.
Давайте вернемся. А, ну да, договорились про Смирнову, чтобы не
осталось. Да, вот это интересно, значит. Он, значит, ну, женился, вот дочка, все. Дочка все время хотела выйти замуж, обязательно за еврея. У нее такая была направленность. И она это добилась. Она в синагогу куда-то там ходила, когда в Москве училась. Короче, она вышла за очень хорошего еврея замуж. Это была семья ученых по гематологии. И она уехала в Америку. За ней уехали вот Виталий Михайлович и Мария Абрамовна. Они живут уже давно, 20 лет в Америке. Но пенсию мы им платим до сих пор. Они получают пенсию за то, что они здесь работали. И еще он получает пенсию. В Америке такой закон. Если ты участник Второй мировой войны, кто бы ты ни был по национальности, из какого государства, японец или русский, или чех, там кто угодно, участник Второй мировой войны, они получают пенсию, как участник Второй мировой войны. И здесь он получает, как участник Второй мировой войны. Вот представьте, конечно, как они там живут. Очень хорошо. Живут они очень хорошо. Я недавно с ним разговаривала по телефону. Говорю, я никогда не жалуюсь. Я всегда говорю, что у нас все очень хорошо. Даже будешь говорить плохо, все равно тебе никто не поможет. Вот. И я сказала, что мы живем хорошо. Но вот эта фашистка Меркель, я думаю, на том конце провода сразу вздрогнули. В общем, вот. А так после войны, конечно, тяжело было. И в очереди стояли, и сами себе шили, и сами обвязывали своих детей уже. И научились делать все. А мои внуки теперь не умеют делать ничего. Ни шить, ни вязать, все можно купить. Не знаю, может, это хорошо. Пусть они так живут, как они считают нужным. А внук мой, самый старший, но я не могу сказать, что он оппозиционер. Но мне все время говорят, ты жертва телевизора и передачи. Всегда, всегда не совсем не согласна со мной. Ну, не знаю, я считаю, что мы прожили жизнь честно, нигде больше жить не хотела. Мне все нравилось. Просто мы об этом не задумывались как-то. Я была в Германии. Вот с нами в Швейцарии жили немцы, они нам подходили по возрасту. За границей никого бояться не надо, кроме наших. Вот наши, никакую разведку не надо бояться. Никто тебя не зацепит там, кроме наших. Хотя мы проходим такую проверку, казалось бы, да? Вот. И вот эти немцы, мы с ними сдружились. Он был врач, а она библиотекарь, он врач-хирург. Вот. И тут же доложили, что вот они так дружат, что надо быть осторожнее, но она такая демократка из демократической Германии. Ее это разозлило страшно, и она пошла в наш особый отдел, там, к представителю, сказала, что такое, мы друзья, мы демократическая республика, мы ваши, значит, большие друзья, а какие я могла там секреты знать, да я там ничего не знала. занимались хозяйством, нам сразу сказали, что вы едете туда не пузо греть, за своими мужиками ухаживать, чтобы они были всегда здоровы, всегда накормлены хорошо, отдохнувши. Вот. Так что там климат ужасный, очень влажный и жаркий. Вот. Как рассказывали, что когда там были американцы, то они руководили, сидели такие бочки специальные для охлаждения. Они сидели в бочках и там рассказывали, учили еще. Хотя...
В бочках с водой?
Да. Да. Но офицеры эфиопские очень образованные люди оказались. Это не как думают, что там вот они эфиопы, там с дерева слезли. Нет, они знали некоторые по 3-4 языка. Они учились в Англии, учились в Америке некоторые, во Франции. Они знали там русский, французский, английский язык, но свою родную уже нет. Вот, не считается. Это были высокообразованные офицеры, очень умные. Ну, не знаю, как потом, говорят, многих, когда мы ушли оттуда, многих попали, расстреляли. Когда наши вот совсем мы ушли оттуда, не мы лично, а потом после нас там люди были. Ну, как вот эти все в Эфиопии какие-то события произошли, там тоже сепаратисты, какая-то война междоусобная была. Вот. И все время ухожу от мысли. Основное, о чем хотела сказать. Да, и мы так сдружились, что потом они нас пригласили к себе в Германию. Они жили в Ростоке. Они нас встретили в Берлине с дочерью. Но я хочу сказать, мы были в Берлине, наверное, 2 суток. Они сняли нам гостиницу такую. Ну, прям в средней руке. И мы когда... Вот я как дитя войны, что называется, да? Для меня дочь моя очень легко все это воспринимала. Она тогда еще училась. Пед заканчивала. Как раз когда... Это 89-й год, по-моему, Берлинская стена упала. Упала она через 2 месяца нашего пребывания там. Мы были 10 дней. И мы были вот на этой площади, где их эта арка.
Бранденбургские ворота.
Да, да. Бранденбургские ворота. Но там стояло это. Мы видели эту стену и такие, ну, железные такие легкие ограждения, но как бы границы. Вот вы мне не поверите. Вот я шла, я все время не могла, от меня не отходила мысль, что вот я иду по этой площади, и здесь были, уничтожались наши люди. Вот наши солдаты вот здесь падали. Вот, вот это ощущение, но у меня вот сколько мы были, 10 дней, я не потеряла. Я вот не могу освободиться от войны до сих пор. А ведь сколько людей уехало, там живут наши. Но из меня вот войну просто вытравить невозможно. Вот она все время война со мной. Особенно, когда вот это, как вы говорите, да, на 47-й вышла картина «Молодая гвардия» Герасимова. Вот. И нас со школы водили на этот фильм. Мы вышли, мы так рыдали. Мы все так воспринимали Зою Константиновскую. Вот эта война, она из нас, невозможно вот ее вытравить. Мы играли в молодогвардейцев. Мы были тимуровцами. Мы были... Вот, кстати... Тимур был командой. Мы помогали дрова носить. Вот идем по улице, вот мы эти муровцы себя представляли. Вот там кто тоже привозил в частных домах. Мы помогали. Мы считали, что мы вот пионеры, мы так должны себя вести. Разве это плохо? Вот такое было воспитание нас. И оно из нас не выходит. А уже своим внукам я это не могу привить. Они другие. Они совсем другие. Дети мои еще, они и сострадания к людям. А внуки уже нет. Они уже совсем по-другому живут. Это, не знаю, хорошо или плохо.
Да.
Вот вся моя жизнь как.
Спасибо, Галина. Ничего не забыли?
Ну, вот, конечно, детство все на эти прошло. Мы ведь, никто за нас не боялся, никто нас не искал, голодно было. С утра куда? На руку. Целый день там есть хочется, тебе дали 5 копеек, отрежут черного хлеба, мы говорим, дайте хлеб на 5 копеек, там отрежут кусок, можно даже было на 2 копейки. От буханки там как-то, она уже знала как. Вот кусок хлеба, теперь за рукой были поля. Мы туда на лодке подъезжали, воровали морковь, вытаскивали морковь, в оке ее мыли. И вот этой морковью, а если удастся, еще качан капусты. Мы не подозревали, что у нас... Ну, не качан, а кочаночек. Если там домой принесешь морковку с кочанком, мама была бы против. Но бабушка у меня была совсем другим человеком. Принесла в дом, хорошо. Щи пустые, забеленные молоком. А иногда вообще ничего не было. Когда бабушка уйдет из дома, нет еды. Просто уйдет, чтобы ей не видеть, что я хочу есть. Все было. Жили очень тяжело, конечно. Наши теперь от голода никто не умирает. Но зато я думала, что вот это в еде, так сказать, в еде такие ограничения, может быть, мы поэтому долго живем. Еда была натуральная, даже эта морковка, может быть, даже больше приносила пользу, чем сейчас вот эти колбасы. Я вспоминаю, фильм его замечательная женщина сняла «17 мгновений весны». Недавно я ее как передачу смотрела, ее уже в живых нет. Но повторяю фильм, где она тоже сказала, вот это демократия. Вот колбасы нет, колбасы нет, теперь колбасы полно, вот жрите теперь свою эту колбасу, демократию. А сам, нет, не сам. Замечательный режиссер сняла вот этот фильм. И прям я поняла, что это мой друг большой. Такие же у нее жизненные устои. А то, что жили так, все время говорю, в радости жили. Квартиру дали, там, значит, премию дали, зарплату повысили, там, цену понизили. Вот. Все время радовались.
Ну, иногда и повышали цену.
Ну, и повышали потом уже, да, было такое. Ну, что сейчас? Что сейчас?
А самая большая радость какая была?
Самая большая радость, теперь я понимаю, когда мы приехали в Коломну, сначала мы 2 года жили, да, а в Коломну-то мы оказались, ведь Сергей Георгиевич Горшков был коломчанин. Это адмирал флота, хозяин всего флота. При нем флот был самый могущественный во всем мире. он наш каламчанин. Моя мама с ним училась в одном классе. А когда он стал, а еще был вместе с Горшковым, здесь в школе учился Антон, нет, не он, Антона. Он тоже был адмиралом, но на флоте Востоке, на Востоке. И он, по-моему, в 47-м году погиб. У него в руках разорвалась мина. Они глушили рыбу. Ну, конечно, так можно сказать. Не в бою погиб человек в мирное время. Был очень отчаянным человеком. Мама рассказывала, когда он был в школе, очень такой порывистый, хулиганистый. А Горшков был очень сдержанным. Он из замечательной семьи, учителей, которые в 9-й школе преподавали. Кстати, моя дочь раз Горшковы для нашей школы много сделали, они были учителями, это отец и мать Сергея Георгиевича. А Горшков уже потом стал адмиралом флота. То она в Министерство военно-морского флота туда поехала и сделала такое предложение лучшим ученикам школы учредить премию военно-морского флота, премию Горшкова. И она этого добилась. И сейчас лучшие ученики 9-й школы получают премию. Там первая и вторая премия, по-моему, чтобы поддерживать.
Премии первого ранга и второго ранга.
Да. И сюда приезжает дочь и приемный сын Игорь. Горшков очень часто приезжает сюда. Если когда будет такая встреча, могу вам сказать. Может, кто-то из ваших
хорошо. Да.
И Слава в это время был на Кубе. И у меня холерой заболели дети. Я была настолько в отчаянии, просто холера – это очень страшно. Вы не знаете ее признаки. Когда просто лежит там ребенок, у него со всех щелей хлещет просто. Он и обезвоживается, и, ну, страшная картина. Я была в таком отчаянии, и мама говорит: «Мам, давай напишем письмо Горшкову». Она говорит: «Да что, с ума сошла? Кто я, что с ним в школе училась? Кто теперь Горшков? Да он меня не помнит». Я говорю: «Ну давай все-таки напишем. Ни адрес не знаю, ничего». И мы знали дом, где жили его родители. Ну, так вот называется дворянское гнездо. Это усадьба дворца, комплекс такой домов, где жил все начальство, директора Коломзавода Пашин со мной учился, теперь Мерлес, ну, очень много, главный инженер, там, энергетики, они жили в этих домах. И Горшков там жили. Там была женщина, которая за ними ухаживала. Уже когда старики Горшков были. И мы ее нашли, пришли к ней. Она говорит: «Дайте нам адрес Горшкова». Ну, наивные люди, конечно. Она говорит, я говорю: «Не могу вам так дать адрес. Может, он вас и не знает, и не помнит, и все». И мы тогда говорим: «Ну, письмо напишем, а вы передайте». Она говорит: «Нет. Вот я спрошу, можно ваше письмо ему передать?» То мы пришли, она их там посещал в Москве, на Фрунзенской набережной, и говорит: «Разрешил». И мы написали письмо, что вот о Славе ничего не знает, он напугает. Ну, значит, мама написала письмо, и мы получили ответ. Как раз на Новый год. У нас это хранится до сих пор, за личной его подписью: «Уважаемый Клава Степановна, поздравляю вас с Новым годом, там успешно все. А в отношении Квитковского вопрос будет решен в следующем году. Но это был Новый год. Мы об этом забыли, славно ходит. Уже лето, он приехал в отпуск. Вот. И, значит, и мы ушли, мы взяли палатку.
Дети уже выздоровели?
Да, все закончилось хорошо. И мы взяли палатку, у нас ничего не было, мы брали обычную палатку, шли на Аку с детьми. И там дней 5-6, значит, на Аке, в палатке. Вот. Приезжаем сюда, Клава Степановна говорит, вот вас не было, а тут приезжал офицер с такими погонами, спрашивал тебя, что вот телефон, чтобы ты срочно позвонил. Слава туда звонит, ему говорят, иди на Колумзавод, значит, там уже в военпредске все известно. Он пошел туда. А ему говорит, да, вот, но у нас нет, как это, вот места, забыл, как это называется, единица. У нас нет, говорит, единицы. Ну да, вот приезжали из Москвы, мы вас знаем. Но у нас нет. Слава позвонил, говорит, мне вот так сказали. Его спросили, а какое место вы хотели? Я потом, как вот эта старуха из сказки о рыбаке и рыбке, говорю, дурачок ты, простофиль, ну что ж ты такое место-то? Это, попросил бы место капитана первого ранга. Ну он такой скромный человек. Он очень был порядочный человек. Мне так повезло в жизни, ребята. Этот человек сделал мою жизнь счастливой. До сих пор. Вот все его льготы перешли на меня. Причем в военкомате мне этого не сказали. Когда я спросила, они говорят, да, если бы вот он там, вот когда был, там погиб бы где-нибудь, ну вот тогда бы. А я случайно зашла в пенсионный отдел, так сижу, жду очередь, смотрю. Там в 205-й комнате написано для жен, вдов, военнослужащих, так, льготы чего-то. Я зашла туда и говорю, вот рассказала ей, где мы были, в каких он был службах. Они, женщина говорит, да, вы нам подходите. Принесите все документы, подтверждающие, что он ветеран, он очень долго прослужил. Лев, ты навонял. Вот, бессовестно, наглой морды. Вот. И они не говорят даже это в военкомате, ничего, специально. А потом оказалось, что его льготы перешли на меня. Проезд до Москвы. Что один раз в год я могу пользоваться санаторием, правда, за полцены, но тем не менее, да? Хотя я их не езжу, потому что у меня собака и кошка, я их из-за них не могу никуда поехать. Мне их жалко, что они беспризорно останутся. Как мы отвечаем, кому приручили, да? Вот. И вот только там я узнала, так что слава для меня как бы заработал вот эти льготы. У меня пенсия была, я мало работала, у меня пенсия была на день его смерти 4187 рублей. А сейчас я получаю 12100 или 200 с чем-то, 215.
Тоже много.
И это для меня, ну, немного.
Ну ладно. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, когда мы были в эфире, вот, а его порядочно, я надоел вам. Сейчас, последний. Когда мы были в эфире, то там женщина мне говорит, получим новую квартиру. Я говорю, ну у вас же есть квартира? Она говорит, есть. Мы ее сдали в фонд города, потому что у нас совершенно летние дети. На тот момент у нас тоже были совершенно летние дети. Вот. И говорит, ну что, мы в командировочке на 3 года, мы приезжаем и получаем от военкомата квартиру. Я Славе говорю, Славе, вот так можно получить вторую квартиру. Приедем в офис, сдадим в городе. Это будет квартира наших детей. Причем уже дочь замужем была. А он говорит, что с ума сошел? Вот с какими глазами я пойду? Все знают, что у меня есть квартира. Я говорю, ну ты 3 года отсутствовал. Ты сдаешь квартиру, получаешь форму 1 и приезжаешь через 3 года с этой службы. Ты получаешь... Он сказал, нет, я так делать не буду. А я считаю, что это неправильно. Вот такой был человек просто. А на Кубе его унесло отливом. Он пошел купаться, его унесло отливом. Он еле выбрался. Потом он мне говорит, ты знаешь, я так испугался, что подумаю, что я сбежал, ну как это слово?
Дезертир.
А?
Дезертир?
Да. Что я вот...
Дезертировал.
Он говорит, я так испугался, что подумаю, что я дезертировал куда-то. Никто же не поверил, что я погиб. Вот. Вот настолько он был порядочным человеком. В Эфиопии он нашел танк, который был закуплен. Там была у нас часть танкистов. Он нашел танк, который закопали, и вот только одна верхушка торчала. А так как он механик, он еще с этой частью, где были танкисты, недалеко там от нас, командирами, ну, из договоренности с эфиопами, они раскопали танк, привели его в рабочее состояние. Даже есть свидетель, вот живой, он в Коломне, он сейчас работает на Коломзаводе. Он раньше жил в Владивостоке, а когда мы были в Эфиопии, мы ему так расвалили Коломну и говорим, да что, давай, вот, кончится командировка, он на год был вот, еще после нас, и говорят, давай, ты приезжай в Коломну, что ты там в Владивостоке, ты будешь демобилизовываться, у нас такой завод. Там, короче, мы его уговорили перебраться в Коломну, он сейчас здесь. И он может это вот прям словесно сказать. Вот. Слава с этим танкистом, это там, привели в рабочее состояние. Больше того, был какой-то эфиопский праздник. Там были наши десантные корабли, у которых вот так зад отпадает. И они с этого корабля, он вел этот, Слава вел этот корабль, ну, с эфиопами. Они прыгали, ну, как не прыгали, я не знаю как, из этого десантного корабля прямо в море, под водой, вышли на сушу и вышли на заминированное поле. Эфиопы там начали так, ну страшно, они потому что это все знали. Они сказали, двигайся обратно, просто вот в колею в эту же. И было, ну все прямо думали, что все погибнут. Вот. Все-таки он их вывел с того. Вот. И этому есть живой свидетель. Я не буду.
А танк-то? Что с танком?
Ничего, он так эфиопом остался. Не знаю, может, на нем что-нибудь завалено.
Ясно.
Судьба. А он мне еще сказал, они там все время что-то... Он мало так говорил. Вот. Потом говорит, слушай, ты выйди вот сегодня в обед, выйди там на заднее крыльцо, посмотри, там помойка, огромная была помойка. Я вышла, слышу это, звуки-то, рычание танка, вышла, смотрю, они чинили танк, утюжат это поле, ну, чтобы испытать, как он действует. А они там крутятся на этом танке, кто наши там прошли. Много чего было.
Да.
Все в прошлом.
Ну, еще есть.
А самое лучшее время было, когда, конечно, мы приехали в Коломну и получили квартиру. Мы стали в трехкомнатной квартире на Пионерской жить. И у нас появился круглый стол, дети были, никаких зятьев не было, хотя у меня зятья очень хорошие. Но мы как вместе, вот семья собралась. Дочка пошла в первый класс, младшая, другая в шестом уже училась. Ой, так хорошо было. Я сейчас понимаю, что это было наше самое лучшее время с мужем. Пошли в науки, да. Но теперь мои дети не очень хотят свое время посвящать своим внукам. Работа, надо зарабатывать, дальше строить. А мы с дедом никакой дачи не построили. Причем на заводе давали участки 6 соток. И что вы думаете? Когда я ему сказала, говорю, давай возьмем участок, он мне говорит, ты понимаешь, что мы, военпред на заводе, мы как маленькое государство внутри другого государства. Завод от нас зависит. Мы у них получаем продукцию для военно-морского флота, дизеля. И если я попрошу у завода, мне дадут этот участок, но я буду зависим от завода. И мы купили его. Он не взял ничего. Вот такой вот человек. Если бы у нас такие были, я думаю, вот сейчас все, я вам надоела.